«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что президент России встретится с архиереями Русской Православной Церкви в день восстановления патриаршества в ближайший понедельник. Эксперты утверждают, что это нужно Кремлю, чтобы получить поддержку Церкви накануне грядущих выборов. Допустимо ли вмешательство религиозных конфессий в политическую жизнь страны? Об этом беседуем с Виктором Аксючицем, философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета России. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Считаете ли вы, что вот этот визит нашего президента в патриархию будет иметь предвыборный характер?
Вы знаете, однозначно на этот вопрос ответить нельзя, потому что, конечно же, никто никогда такую возможность не упустит, а именно предвыборный. Но вместе с тем формально президента пригласила патриарх и пригласили еще летом в связи с празднованием 90-летия введения патриаршества и встреча со всеми владыками, не только с патриархом. То есть это инициатива церкви. Да, совпало так, что вот 90-летие близко как раз и к выборам. Вот, может быть, это тоже решили использовать, это другой вопрос. Но с точки зрения канонов церкви, с точки зрения законов и конституции нашего государства, это событие не из ряда вон выходящее. Но вместе с тем оно реально и символически дает возможность нам подискуссировать вот об общей проблеме взаимоотношения государства и религиозных конфессий, государства и Русской Православной Церкви.
У наших слушателей сразу возникает аналогия, что 90 лет было Октябрьской революции, и так близко от него 90 лет восстановления патриаршества, как тогда развивались события той осенью 17-го года.
Сразу после февральской революции собрался, вскоре после февральской революции собрался поместный собор, и было восстановлено патриаршество на этом поместном соборе. Восстановлено, кстати говоря, оно было уже после Октябрьской революции, ибо собор заседал несколько месяцев. Как вы помните, патриаршество было отменено в революции Петра I. И до революции церковь была государственной, и император, царь, был главой церкви, а церковью руководил Священный Синод во главе с государственным чиновником, светским чиновником, обер-прокурором Священного Синода. Ну, по существу, Священный Синод был одним из департаментов как бы, вот, государственного устройства. Вот это ненормальное положение взаимоотношений церкви и государства, которое существовало, начиная с Петра, было изменено поместным собором 17-18 годов. Но, к сожалению, затем все было сокрушено Октябрьской революцией.
Член Московской Хельсинской группы отец Глеб Якунин, ваш бывший коллега, депутат, народный депутат России, испытывает обоснованные сомнения.
Примерно месяц назад патриархия заявила, что, дескать, мы не будем принимать участие, вот церковь не имеет права принимать участие в политической агитации, это мы не будем. Но то, что вот сейчас планируется на понедельник, как бы встреча Путина с главами епархии, то есть епископатом и членами синода, и патриархом Алексии, я думаю, что даже если они не будут при этом приветствовать Путина как участника избирательной кампании, как главу правящей партии, то, тем не менее, сам факт встречи, безусловно, будет иметь огромное значение. Если включиться еще Московской патриархии, а то, что Московская патриархия включится, я не сомневаюсь, то это очень печальная ситуация.
Согласны ли вы с вашим бывшим коллегой?
Не совсем, потому что для кого-то это может быть печально. Но еще раз повторяю, что с точки зрения права, с точки зрения нашей Конституции, это совершенно нормальное рядовое событие. Давайте обратим внимание, что вопреки тому, что писали в частности наши академики в письме о клерикализации нашей жизни, обратим внимание, что написано в нашей Конституции. В нашей Конституции декларировано разделение компетенций религиозных организаций и государства. Декларирован светский характер государства. Утверждается, что государство не может вмешиваться в дела религиозных конфессий, а в свою очередь религиозные конфессии не могут вмешиваться в дела государства, то есть заниматься политикой. Политикой, конечно, и церковь, и другие религиозные конфессии заниматься не могут. Но все эти принципы совершенно не исключают того, что государство может иметь собственную вероисповедную политику, то есть иметь собственные взгляд и собственный курс, как бы, так сказать, вот на такую важную область жизни, как вероисповедание. Далее, это не исключает того, что могут быть определенные взаимоотношения между государством и религиозными конфессиями. Может быть, взаимодействие, может быть, взаимопомощь. И, соответственно, встречи для обсуждения этого взаимодействия, взаимопомощи. Это не исключает того, что государство может поддерживать какие-то религиозные конфессии. И это не исключает того, все эти конституционные принципы, что и религиозные объединения могут принимать участие в каких-то общественно значимых акциях государства. Если мы посмотрим на европейские страны и на Америку, то там это и происходит. Мы увидим, например, что в Англии глава государства является королева, хотя это светское государство. Мы видим, что в Германии существует конкордат, то есть договор, подписанный между государством и тремя конфессиями ведущими. И по этому договору граждане платят налог, на который содержатся эти три конфессии. И, соответственно, религиозные конфессии принимают активное участие в общественной жизни, и, соответственно, многие вопросы обсуждаются с государственностью и с государством. То же самое в Италии. То есть это нормальное явление. Это вот так совпало, что перед выборами эта встреча, ну, конечно, это еще как бы и подверстали под это понятно. Ну, а кто бы не использовал такой возможности? Но это не говорит о том, что в данном случае мы имеем перед собой факт участия патриархии в политической жизни страны или влияние на прямое, так сказать, влияние на политическую жизнь страны. Свое мнение любая религиозная конфессия может высказывать, свою позицию может высказывать. Почему можно высказывать в области нравственной жизни, а в области политической нельзя высказывать? Другое дело, что прямого участия в политической жизни они не должны вести, а здесь его и нет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что с Виктором Аксиучисом, философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета России, обсуждаем известие о том, что президент России встретится с архиереями Русской Православной Церкви в день восстановления патриаршества в ближайший понедельник. Надежда Киворкова, религиозный обозреватель издания «Газета», уверена, что разговор будет острым.
Я думаю, что грядущая встреча Путина с иерархами будет не такой легкой, как она представляется журналистами. И это, конечно, не благословение, извините, Путина на царствие, не помазание помазанника вовсе, а это будет достаточно жесткий разговор вне прессы и вне вообще каких-то ненужных лишних соглядатаев, потому что слишком долго православные люди ждали того, что наконец-то им все-таки несколько ослабят те объятия государства, которые существовали 70 лет. В тех 20 регионах, где преподавалась в той или иной форме религия, ислам, православие и разные другие формы христианства, больше преподаваться в школе не смогут. Это просто чудовищный итог 8-летнего правления президента, который позиционировал себя как православного христианина.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что известие о предстоящей встрече президента России с архиереями Русской Православной Церкви обсуждаем с философом-публицистом Виктором Аксиучисом, бывшим депутатом Верховного Совета России.
Конечно, наша слушательница совершенно права, что есть очень серьезные проблемы во взаимоотношениях церкви и других религиозных конфессий государства. И дай бог, что эти проблемы будут обсуждаться на встрече. И мы можем себе представить, какие проблемы нуждаются в таком обсуждении, чтобы они решались. Но прежде всего это проблема возвращения церковной собственности. Напомню, что в 90-м году прошлого века Верховный Совет, депутатом которого был и я, по инициативе нашей группы, а именно группы депутатов христианского демократического движения, был принят закон о свободе вероисповеданий и одновременно пакет постановлений Верховного Совета, которыми, в частности, отменялись ленинско-сталинские декреты, в том числе и декрет об изъятии церковной собственности. Тогда же мы, но постановление о возвращении церковной собственности Верховный Совет задробил. Мы тогда написали указ президента, он тоже был отвергнут. Мы написали постановление правительства, и это тоже было отвергнуто. Поэтому на сегодняшний день такой юридический нонсенс. правовой акт об изъятии собственности отменен, а правового акта до сегодняшнего дня, прошло сколько лет уже, да, 15, более 17, о возвращении собственности до сих пор нет. А вместе с тем, если мы посмотрим, как с этим обстоит дело, то мы увидим, что во всех других странах, демократических, которые мы называем, религиозные конфессии владеют этой собственностью. Вот как возвращать эту собственность, как? Это должны в какой, как бы, юридической, на какой юридической основе? Это должны, как бы, этим заниматься юристы-правоведы. Я могу по этому поводу только высказать некоторые принципы. Прежде всего, я считаю, что должен быть принят закон, признающий основные религиозные конфессии в стране репрессированными конфессиями. Традиционный и закон о традиционных религиозных конфессиях. Традиционными религиозными конфессиями, то есть конфессиями, которые существовали много веков на территории России, таковыми являются общефедеральные традиционные религиозные конфессии. Можно было бы объявить православие, учредить православие, ислам и иудаизм. Помимо этого, можно было бы конституировать региональные религиозные конфессии, то есть, например, в каких-то регионах буддизм. И вот необходимо тогда объявить эти конфессии репрессированными. Почему? Да потому что беспрецедентно во всей мировой истории были религиозные гонения. И в смысле изъятия всего, и всей собственности, и в смысле уничтожения десятков и сотен, и даже миллионов людей по признаку религиозной веры. И из признания законом религиозной конфессии репрессированными следует возврат церковной собственности. Прежде всего, возврат, ибо были нарушены, прежде всего, возврат, конечно же, храмов, и земель под этими храмами, монастырей. На сегодняшний день все это принадлежит государству. Вот не все верующие даже об этом знают, тем более светские люди не все об этом знают. Все до сегодняшнего дня принадлежит государству, ничего не возвращено. То есть, если государство благоволит к религиозным конфессиям, то все нормально. А если придет режим или президент, который не благоволит, в любой момент можешь все это обратно изъять, юридическая основа для этого есть. Поэтому, безусловно, все это нужно возвращать.
Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», огорчен лицемерием бюрократов.
Отношения политики и церкви носят характер выраженной лицемерии. Недавно на слушании Всемирного собора практически все крупнейшие партии, политики совершенно лицемернейшим образом обещали святейшему патриарху, ну, все, что это возможно. На самом деле, видим, отношения диаметрально противоположные. Вот только что был практически уничтожен на корню региональный компонент религиозного образования в России. Именно благодаря региональному компоненту было возможно преподавание основ православной культуры. Все эти заклинания оказались совершеннейшей политической туфтой. Русская православная церковь уже сказала свое мнение на этот счет, и мы, как православные христиане, сделали определенный вывод. Ни одна партия, ни одна из тех, кто сейчас пытается претендовать на Государственную Думу, не сказал ничего положительного по отношению к основам православной культуры. Это абсолютно антицерковная, антихристианская, антинациональная политика, то, которую мы видим сейчас.
Я совершенно согласен с тем, что мы сейчас слышали, и более того, должен сказать, что, к сожалению, вот в светском обществе, среди политиков господствуют мифы. И, в частности, один из них выразил, к сожалению, недавно наш президент по этому как раз поводу, по поводу преподавания православия. Сказал, что надо соблюдать Конституцию. У нас светское государство. А вот из Конституции не следует запрета преподавания религиозных дисциплин в средней и высшей школе. Ибо ленинский принцип отделения школы от церкви, он был отменен, и он не действует. А вот в его логике как бы сейчас все и пытаются в этом смысле мыслить. Ну, давайте посмотрим, почему в государственных учебных заведениях, в светском государстве можно преподавать материалистические, атеистические дисциплины, формирующие материалистическую, атеистическую картину мира. Ну, физика, она какую картину мира формулирует, да? Биология, скажем, да? А религиозные дисциплины нельзя. Вот этот запрет преподавать не следует из светского характера государства, потому что в светском государстве необходимо преподавать все дисциплины, дающие обширную картину мира человека, и ту, и другую, чтобы была альтернатива, чтобы человек мог себе представлять. Почему нужно запрещать преподавать тот предмет, который является основой культуры, гуманитарной культуры и искусства, то есть религию? Почему нельзя преподавать то, что является на самом деле основой российской государственности? Ведь православие является государствообразующей конфессией. Православие является цивилизационно образующей конфессией. Почему историю и культуру православную нельзя преподавать? Ведь это как бы логически никак объяснить нельзя.
Слушаю вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я не знаю, но целесообразно ли вот в это время перед выборами встречаться с иерархами президенту страны России? Вот понимаете, как получается, что ну это как получается план Путина, план иерархов. И вот понимаете, такое впечатление складывается, что это подминает уже, я не знаю, вот церковь это все-таки храм души, где человек должен прийти, ему не надо навязывать эту, если он верит, это его, как сказать, это его душевные порывы, и выставлять на показ, и вот вы говорите, что вот пошел репортаж недавно по телевидению, что, значит, ученик там младших классов, он не так крестился, и вот дети его за это побили. Ну, мальчик, может, он, ну, и даже вот такое идет, как бы вражда такая, понимаете,
ну, ну, действительно, внутренняя вера – это внутреннее дело каждого человека, но реализуется эта вера, тем не менее, в храмах. А храм – есть собор верующих в Бога, где они и собираются, верующие. То есть это публичное действие. А все эти храмы, конечно же, объединяются, вот, православные храмы, в патриархию. И патриархия, помимо всего прочего, во всякой, в церкви есть небесное начало, но есть и начало человеческое, в том числе патриархия является собой социальный институт. Общественные институты. И в этом смысле этот, вот эта сторона церкви, будучи независима от государства, она должна быть независима от государства, она имеет право взаимодействовать, встречаться с государством, с представителем государства и обсуждать какие-то темы. Поэтому здесь ничего страшного нет. Другое дело, что, конечно же, в данном случае власть использует и в предвыборной кампании, имея в виду, с одной стороны, странно, запрещая преподавание православия, а с другой стороны, явно используя растущий и большой растущий авторитет церкви в обществе. Ведь как бы там ни было, мы видим объективный факт, что верующих в стране с каждым годом становится все больше и больше. Храмов становится все больше и больше. И они не пустуют, они полны. Вот, очевидно, власть хочет использовать авторитет церкви в этом смысле тоже.
Слушаем москвичку Ирину Николаевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир и его гость. И ваш гость, простите, я очень хотела бы услышать, как вы прокомментируете мой вопрос. Вот мне стало известно, что владельцем градообразующего предприятия в Тольятти, машиностроительный завод, является личной собственностью Владимира Владимировича Путина. И я хотела бы знать, может ли чиновник номер один даже в государстве быть еще и капиталистом?
Мы обсуждали про забастовку рабочих в Тольятти, подробно структуру собственности этого завода. Сейчас у нас чуть-чуть иная тема. Слушаем москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, я бы хотел маленькую ремарку вставить, и потом задать вопрос. Разрешите?
Пожалуйста.
Господин Аксюзевич, вот РПЦ был великолепный шанс поднять свой авторитет в 93-м году, когда Рудской и Ельцин встретились в Московской патриархии. Этот конкордат, если можно так сказать, был провален. По чьей вине, никто не известно. Ответственность несет, конечно, за кровопролитие и Русской Православной Церкви. Сейчас господин Путин ведет в РПЦ для того, чтобы Алексей привлек к выборам российскую паству. Это априори провальный вариант, и жесткого разговора не будет никакого между главой государства и церкви, потому что российская церковь, она абсолютно никакого авторитета в России не имеет.
Вот напоминает октябрьские события 93-го года. Тогда 90... мы все надеялись на тоже на визит президента, вице-президента в Даниловский монастырь.
Нет, этого визита не было, это миф. Никакой встречи президента и вице-президента в Даниловом монастыре не было. В Даниловом монастыре встретились две стороны в лице их представителей. Со стороны президента был мэр Москвы Лужков и глава администрации президента. И ряд людей было со стороны Дома Советов, то есть со стороны съезда. Должен сказать, что я при этом присутствовал и знаю, что было разработано целое положение о демилитаризации зоны вокруг Дома Советов, о допущении корреспондентов к Дому Советов, о том, чтобы туда допустить, соответственно, врачей и продовольствие. И в тот момент, когда этот документ понесли перепечатывать, представители президентской стороны провели между собой беседу, в результате которой пришли к выводу, что этот документ президент отвергнет, ибо этот документ легализует статус депутатов, который отменен указом президента. Они встали и ушли. И таким образом это вот, эти переговоры были сорваны. Вот как было на самом деле, поэтому здесь патриархия, должен сказать, тут можно много рассказывать, я знаю, как это все начиналось также, проявила добрую волю и сделала все, чтобы примирить стороны противоборствующие. Собственно говоря, в данном случае церковь делала то, что она и обязана делать. Она не может занимать какую-то одну сторону в этом конфликте.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Когда слушаешь господина Аксютица, то дух захватывает. А вопрос такой. Вот вы сказали, давайте будем преподавать православную культуру в школах. Но давайте тогда логически рассуждать. Давайте преподавать основы всех религий, которые есть на территории России, в том числе и атеизм. Вот. Тогда это будет свойственно светскому государству.
Ну, вы правы, конечно же. Ну, прежде всего, атеизм до сегодняшнего дня преподается, и в том числе в высшей школе особенно, в качестве, так сказать, марксизма-ленинизма, научного коммунизма, и в качестве реликтов всяких под новыми названиями. Политология у нас во многом, так сказать, еще, скорее всего, исторический материализм себя представляет, и научный коммунизм, нежели современную политологию, то, что преподается в высшей школе. Вот. Конечно же, нужно преподать все религии. Но еще раз говорю, в тех регионах, где религии какие-то присутствуют в большинстве, те религии там и нужно преподавать. Но мы же совершенно знаем, что православие – самая массовая религиозная конфессия, с которой просто все остальные вместе взяты не сравниваются и с точки зрения массовости, и с точки зрения исторического значения, и с точки зрения влияния на современную жизнь общества. Но если рассуждать логически, то давайте порассуждаем. Почему никого не удивляет, что мы учимся на русском языке, на каком-нибудь другом? Потому что это наш родной язык. Почему никого не удивляет, что в школе и в высшей и в средней преподается прежде всего отечественная история, потому что это наша история. Почему, и причем во всех странах так, не только у нас, да? Почему преподается в курсе литературы прежде всего отечественная литература? Потому что во всех странах так. Но почему тогда нельзя преподавать историю отечественной религии? То есть православия?
Что допустимость вмешательства религиозных конфессий в политическую жизнь страны обсуждаем с Виктором Аксютисом, а сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Бангладеш жертвами урагана стали более 1000 человек, еще свыше 300 числятся пропавшими. Циклон Сидр обрушился на южную часть Бангладеш в пятницу. Сила ветра достигала 240 км в час. Более 500 000 человек успели покинуть наиболее опасные районы. Десятки тысяч домов превратились в руины. Международные гуманитарные организации начали доставку продовольствия, палаток и медикаментов в зону бедствия. Российские правозащитники считают, что отказ ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, направить наблюдателей на выборы в Госдуму, подрывает авторитет парламентских выборов в России. Глава Центробиркома России Владимир Чуров заявил, что отсутствие одной из миссий наблюдений не влияет на подготовку к голосованию. В Москве задержан заместитель министра финансов России Сергей Старчак. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» и «Тартас» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В пятницу днем в кабинете Старчака сотрудники ФСБ провели обыск. На Алтае власти не разрешили провести учредительное собрание регионального отделения партии «Народ за демократию и справедливость», создаваемой экс-премьером Михаилом Касьяновым. Премьер-министр Грузии Зураб Нагайдели отправлен в отставку. Главой правительства станет Ладо Гургинидзе, сообщил в пятницу вечером президент Михаил Саакашвили. В Грузии вступило в силу решение президента о досрочной отмене чрезвычайного положения. Заместитель госсекретаря США Джон Неграпонте прибыл в Пакистан в попытке убедить президента Первеза Мушарафа отменить введенное 2 недели назад чрезвычайное положение. По прибытии в Исламабад Неграпонте побеседовал по телефону с лидером оппозиции Беназир Бхутто, которая в пятницу утром была освобождена из-под домашнего ареста. Совет Федерации поддержал введение моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. С Специальный комитет Генеральной Ассамблеи ООН проголосовал за мораторий на смертную казнь.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что намеченная накануне выборов встреча президента России с архиереями Русской Православной Церкви обсуждаем с Виктором Аксютчицем, философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета России.
Да, продолжаю тему. Я хочу задать ряд вопросов или один длинный вопрос. Хотел бы когда-нибудь от государственных чиновников услышать на них ответы. Почему русское православие, которое несоизмеримо с другими конфессиями по количеству верующих, которая играет формирующую роль, играла и играет в русской истории, в создании российской государственности, в общественной нравственности. Почему русское православие изгнано из преподавания в государственных университетах? Еще раз напомню, что из Конституции вовсе не следует необходимость и даже возможность этого. Почему в западных странах, светских странах, в каждом университете, в том числе государственном, существует факультет теологии, а в стране с тысячелетней православной культурой этого нет? А когда мы ставим об этом вопрос, то это объявляют клерикализацией, то есть властью церковности, властью, так сказать, религиозности. Но это же полный абсурд.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, гордится возвышением церкви.
Я думаю, что сейчас отношение государства и церкви находится в переходном состоянии. Церковь была отделена от государства в советский период, а вот в романовский период после раскола она была подчинена государству. Я думаю, что сейчас в нашем народе зреет идея, не починить ли наоборот государство церкви. Церковь бы могла дать позитивный стимул государственности, стать ее содержанием. То есть вот это не просто возврат к дореволюционной модели, а это возврат, может быть, в каком-то смысле к дораскольным временам, когда церковь и государство были едины, и смысл существования государства давала церковь. Я думаю, что это не пойдет против других традиционных конфессий, потому что в любом случае сейчас представители всех традиционных конфессий страшно озабочены тем вырождением нации, будь то мусульмане, иудеи, или буддисты, или православные христиане, которые происходят просто в эпоху глобализации. Мы стремительно теряем человеческое достоинство, и только традиционная религия, в первую очередь русское православие, способна нам его вернуть.
То, что мы сейчас услышали, вот это как раз есть декларация принципов клерикализации и клерикального государства, то есть власти церкви, власти религии в государстве. Я думаю сказать, что это утопия, что мы пережили несколько веков секуляризации, и необходимо исходить из реальности. Вот в нашей реальности мы можем говорить, да, а как всякая утопия, это вредоносно, это приведет к разрушительным последствиям. Вот в наших условиях можно говорить и требовать независимости церкви от государства. И церковь, независимая от государства, именно своим тогда будет обладать наибольшим нравственным и духовным авторитетом и влиять на общество нравственно и духовно. А, собственно говоря, в этом-то и состоит задача церкви. Церковь не должна влиять на человека, на общество через государство, то есть механизмами государственного принуждения, насилия и государственной власти. Это вообще противоречит принципам церкви. И если православие, и русское православие тем более, отвергает папизм в том виде, как он существует, то есть власть церкви, которая даже в католичестве не властвует над государством, то тем более вот то, что сейчас декларировано, совершенно не подходит для всей традиции, для канонов русской православной церкви.
Слушаю вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, когда я слушаю, что люди конторы, той самой конторы, начинают интересоваться культурой, то у меня мороз по коже. Знаете, до сих пор как-то это они без этого обходились. Вот насколько известно мне из статистических справочников, сейчас у нас уделяется на науку, а наука как-никак, это часть культуры, да, приблизительно раз в 10-20 меньшее количество денег, чем на нормальных развитых странах. И вдруг вот такая забота о культуре. Я так, знаете, для себя я уже объяснил. Значит, Владимир Владимирович пошел к святым отцам, и те, в свою очередь, через некоторое время обнаружат, что наш Владимир Владимирович находится, в каком-то там более-менее близком или далеком родстве. Например, с Владимиром Ясным Солнышком.
Намекал наш радиослушатель на сотрудничество иерархов церкви с КГБ.
Ну, эта тема не актуальна. Прошло 17 лет, как это сотрудничество отменено, в том числе нашим законом от 90-го года, о котором я говорил, который отменял Совет по делам религии, а именно это орган, государственный орган, который как раз этим-то и занимался, так сказать. Но должен сказать, что и наука действительно в нашем бюджете занимает крайне малое место, но также крайне малое место занимает и культура, и медицина, то есть все то, что касается гуманитарной сферы, то есть сферы человека. Это прискорбный факт.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, констатирует неравенство конфессий.
Политики в России, как правило, независимо от происхождения, ориентированы исключительно на православную церковь, поэтому все ссылки идут по линии православия. А что касается ислама, то политики, даже если они случайно и оказываются мусульманского происхождения, они боятся как огня упомянуть о каких-то связях с родной конфессией. Православная конфессия дистанцируется явным образом от вовлеченности в грешные, грязные дела этого бренного мира, а ислам просто боится заикаться о своих политических интересах в России, поскольку по Северокавказским республикам в основном идет охота за молящегося.
Все у нас конфессии по конституции равны перед законом, но в принципе нельзя говорить о равенстве конфессий в смысле их влияния на всю общественную жизнь, в том числе, конечно же, на политическую, и в этом смысле как ответная реакция нашей политики и наших политиков. Конечно же, наибольшим влиянием пользуется в стране православная церковь как просто наиболее массовая, как наиболее традиционная и в этом смысле наиболее авторитетная. Это как бы нормальное явление. То, что касается других ремарок Гейдара, ну, с чем-то можно согласиться, с чем-то нет. Во всяком случае, я не вижу, чтобы ислам вот в российской жизни был как-то более ущемлен, чем Русская Православная Церковь. Вот те принципы, о которых я говорил о преподаваниях, и о преподавании и о возвращении собственности, они относятся не только к Русской Православной Церкви, но и, конечно же, к исламу. И мы должны вместе бороться за как бы вот того, чтобы эти принципы были реализованы в жизни.
Слушаю москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Если даже вот два момента у меня, вот вы видели, иногда по телевидению показывают, спецподразделения якобы освобождают заложников. То есть якобы захватываемые заложники спецподразделения атакуют, и те оттуда кричат «Аллах Акбар». Это есть форменная пропаганда. А теперь представьте, в Москве, допустим, образно, даже не в Москве, а на Кавказе, один класс мусульманский, другой православный. Эти на перемену выдвигают друг на друга, они говорят, что наша вера лучше, они говорят, что наша вера лучше. Спасибо.
Так в чем проблема?
Ну, это против деления на... по конфессиональному признаку.
Это же естественная проблема. Вы знаете, это же естественная проблема. Но другие могут говорить, мальчики лучше, а другие говорят, девочки лучше. Но это естественное разделение людей. Одни могут говорить, я люблю больше эту книжку, другие говорят, я больше эту люблю. Одни говорят, я больше люблю эту литературу русскую, другие говорят, я больше люблю. Это нормально. Разделение по религиозным. Почему по всем другим признакам можно делить людей, а по религиозному нельзя? Другое дело, что это разделение должно быть гуманным, это разделение должно быть в рамках закона, нравственности и высокой, так сказать, духовности.
Александр Огородников, известный религиозный диссидент 70-х годов, ныне главный редактор православной газеты «Община. 21 век», отмечает противоречивость ситуации.
Русская церковь издала социальную концепцию, согласно которой заложила такую нравственную норму, что если власть будет заставлять православных христиан делать что-то, то, что противно их христианской совести, то церковь будет тогда призывать им к гражданскому неповиновению, с одной стороны. С другой стороны, мы не видим активного участия церкви в защите наиболее обездоленных и угнетенных. То есть церковь пытается помочь созданию там приютов, богоделин, бесплатных обедов и так далее. Сейчас все больше и больше храмов вот в это вовлечено. Но когда нам нужен голос церкви по тем или иным проблемам, то его прозвучал, мы часто его, к сожалению, не слышим. Это, к сожалению, не существует, а превалирует. Это такое тяжелое наследие сергианства, которое мы не можем еще жить, которое волочится за нами, как кандалы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Во многом согласен. Действительно, если говорить о проблемах внутрицерковных, то основные задачи, основные проблемы – это в области миссионерской деятельности, благотворительной деятельности. Именно в этих сферах, как бы, вот, собственно говоря, деятельность как бы церковного начальника, она в чем, у священника, в чем заключается? Прежде всего, он священнослужитель, то есть, так сказать, вот исполнитель таинств Божьих, да? Затем он проповедник, затем он миссионер. Вот проповедничество, миссионерство меньше как бы возрождается в нашей церкви. Но на что нужно обратить внимание? Именно эти, вот особенно миссионерская благотворительная сфера, деятельность церкви, она и связана с материальной сферой. И до тех пор, пока будет не возвращена собственность, до тех пор, пока не будет принят этот закон о реституции, не будет, собственно говоря, материальной основы для этой деятельности. Ведь мы же видим, особенно в 90-х годах видели, когда книжные развалы были переполнены антихристианской, сектантской, какой угодно литературой. Да просто потому, что денег было там, там денег больше. Мы видели, что телевидение во всех каналах кто угодно выступал, начиная от Билли Грэма и кончая Аум Синрикё. Но не наши православные, так сказать, миссионеры, проповедники. Почему? Да потому что каналы дорого стоят. Вот. Так вот, когда собственность будет возвращена, причем это все можно сделать, не нарушая права третьих лиц, так сказать, не обязательно возвращая все огульно, а компенсируя что-то. При этом храмы, как я уже говорил, землю нужно возвращать под ними, но вот то же самое иконы. Говорят, иконы должны быть в музеях, потому что они там сохранены. Господа, давайте вспомним, что иконы около 1000 лет сохранены только потому, что они были в храмах. И храмы их сохранили. А проблемы эти все решаются. Ну, посмотрим. Собор Святого Петра в Риме. Это действующий храм и одновременно музей. Почему наш Успенский собор не является таковым? Он как бы милостиво предоставляется на отдельные службы патриаршие. А он не открыт как действующий собор. Он должен быть открыт. Он был центральным, одним из центральных соборов Русской Православной Церкви. И вот когда будут возвращены земли, недвижимость, иконы, и когда церковь получит возможность вести нормальную, легальную, обширную хозяйственную жизнь, тогда церковь будет иметь материальные ресурсы и для благотворительной деятельности, вот в том числе для той, о которой говорил Александр Огородников, и для миссионерской деятельности.
Слушаем москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Аксюч, у меня вот к вам такой вопрос. Вы тут говорили, что в школе должны одновременно преподавать и светские науки, и духовные. Но тут, знаете, есть одна очень неприятная западня. Ну вот, к примеру, возьмите историю иудейской войны Иосифа Флавия. Там специальная глава посвящена прокураторству Понтия Пилата с 26-й год по 36-й год новой эры. И ни слова о Христе. Понимаете? Ни слова. У другого автора, Юста из Тивериады, тоже ни слова о Христе. Как быть, так сказать, историком и как быть священником под одной крышей вот при подобной ситуации? Благодарю вас.
В данном случае вы говорили о преподавании литературы, то есть вот писатель, и древний писатель писал о том-то и истории, а я говорил о преподавании религиозных дисциплин. И я говорил только о том, что если преподаются светские дисциплины, только светские, тем самым воспитывается ущербное сознание, потому что целый огромный пласт человеческой культуры, человеческой цивилизации и истории и в средней школе, и в высшей школе изначально скрыт от человека. Тем самым воспитываем ущербное сознание. Я как раз говорю о том, чтобы преподавались и те дисциплины, и другие. И если те события, о которых вы говорите, будут преподавать в курсе не только курсы православной культуры, а почему бы не преподавать также и историю церкви, там, где это нужно, и там, где это необходимо, в отдельных учебных заведениях, и тогда будут как раз вот о тех событиях исторических, церковных, христианских событий исторических, о которых вы говорили, они будут преподаваться адекватно.
Слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос вот к гостю Владимира. Существует хорошая латинская пословица, что Богу Божий, да, вот, а кесарю кесарево. Вот Виктор Ачусис, он правильно сказал, что западные церкви, они вмешиваются в политику. Ну как они вмешиваются? В Латинской Америке, допустим, католические священники, возглавляют демонстрации неимущих, да? в Европе и в Америке, они выступают против войн, да? Вот. Дают приют, ну, преследуемым, да? А московская вот, патриархия, я ни разу не слышал, когда она выступила против войны в Чечне, да? Вот. Или против 122-го закона, который лишил последнего неимущих, да?
Да, отлучили от церкви духовника Михаила Ходорковского, отца Сергия.
Ну, отца Сергия, насколько знаю, отлучили не потому, что он был духовником Ходорковского, а потому что при этом, будучи духовником, он везде заявлял, что Ходорковский посажен неправильно, и что он не, его посадили незаконно, и что он является политическим заключенным. Вот все это никакого отношения не имеет к пастырской церковной деятельности, и никакого отношения не имеет к духовничеству как таковому. И вот за это его лишили сана, тем более, что он в этом не раскаялся, именно в этой сфере своей деятельности. Вот как обстоит дело. Ну, конечно же, лично я, как верный сын Русской Православной Церкви, хотел бы, чтобы наше церковное начале больше бы принимало участие в гуманитарной сфере общественной жизни нашей страны, о которой говорил в том числе наш слушатель. Но при этом нужно учитывать, что ведь церковь наша пережила самые невиданные во всей мировой истории гонения. Именно Русская Православная Церковь их пережила больше, чем какие-либо другие, потому что она была наиболее опасна для коммунистического режима, во-первых. И при возрождении Русская Православная Церковь имеет меньше, чем другие религиозные конфессии на территории России, материальные условия для возрождения, потому что религиозные центры и ислама, и иудаизма, и буддизма находятся за рубежом, и протестантизма. Они активно помогают, и прежде всего материально помогают своим конфессиям. Вот Русской Православной Церкви помочь некому совершенно. Русская Православная Церковь сама себя возрождает. И поэтому я так активно ставлю вопрос о возвращении собственности как основы для целых сфер церковной деятельности, материальной церковной деятельности. И тогда, ну, помимо этого, очевидно, так как все-таки прошло всего 15 лет, и в церковном руководстве, в высшем церковном руководстве до сих пор у нас находится епископат в церковном начале, которое еще было поставлено в таковые при советской власти, то есть при режиме государственного атеизма, очевидно, у них не хватает еще как бы сил и каких-то еще качеств вот более активно влиять на сферу гуманитарной жизни общества.
Ведущий программы Первого канала «Судите сами» Максим Шевченко, член Общественной палаты, глава Центра стратегических исследований религии и политики современного мира, радуется обретенной гармонии.
Ну, я считаю, что отношения между религией и государством в России гармоничны достаточно. Хотя это не везде, конечно, одинаково. Это идет во вред политике государства и политике Путина, потому что политика президента направлена на социальную стабильность с последующим развитием, что невозможно без широкого диалога государства и конфессиональных групп. Кстати, мы видим, что государство относится достаточно внимательно к диалогу, в том числе с протестантскими церквями, поскольку Сергей Риховский, лидер христиан веры евангельской России, является членом общественной палаты уже вот второго созыва, входит в комиссию при президенте по взаимодействию с религиозными организациями. Так что просто в России на разных уровнях разные форматы взаимоотношений.
Ну, в принципе, согласен, хотя можно спорить о том, достаточно ли гармоничные. Я думаю, что и гармоничные конфликты, конфликтные взаимоотношения между государством и религиозными организациями Русской Православной Церкви, что существует целый ряд проблем, и некоторые из них я обозначил, которые, решение которых сделало бы более гармоничными их взаимоотношения. Я не думаю, что есть какие-нибудь проблемы в диалоге между государством и Русской Православной Церковью, потому что диалог ведется не только на самом высоком уровне, скажем, между президентом и патриархом. Ведь членами церкви, как знают все русские православные верующие, являются все верующие. И в церковном начале оно является скорее такую административную функцию, выполняет по управлению церкви. А внутри церкви все верующие равны перед Богом и в этом смысле друг перед другом. И церковная православная общественность очень активно ведет этот диалог во всех доступных средствах массовой информации. Другое дело, что религиозная жизнь очень обширная в самом, в социальном уровне, на социальном уровне, в пласте, в душах миллионов людей, очень неактивно представлена в средствах массовой информации, особенно в центральных средствах массовой информации. Мало или почти нет религиозных передач, мало или почти нет, так сказать, их и на телевидении, и в радио особенности. Мало, собственно, религиозных средств массовой информации, в том числе и печатных, и в телевидении, и в радио. Если мы сравним с другими странами, то их, мы тоже увидим, что их действительно катастрофически мало. Мало в том числе и потому, что для этого нет вот тех материальных ресурсов, о которых я говорил. Но мало также и потому, что государство не видит в этом проблемы. А ведь проблема на самом деле заключается в том, что огромный массив общества, на самом деле играющий огромную роль в современной общественной, социальной и политической жизни, как это мы видим, не представлен в средствах массовой информации. Это плохо для всех, в том числе и для власти, и для государства.
Слушаем вопрос из Нового Иерусалима от радиослушателя Андрея.
Алло, здравствуйте. Я был крещен Богом в Москве, в Даниловской церкви, на территории резиденции сейчас патриарха Алексия II, все Московской, все Руси. И я хочу сказать, что Бог любит всех людей. И он несет эту любовь везде. И у церкви три конфессии основных. Это католицизм, православие и протестантство. Но правильно говорить, мы христиане.
Ну, очевидно, президент какие-то жесты доброй воли сделает и в отношении других конфессий. Как вы считаете, не ограничится только визитом к иереям Русской Православной Церкви?
Я думаю, что безусловно. Другое дело, что эти жесты, очевидно, будут соразмерны степени массовости и влиятельности этих конфессий.
Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Начиная с октября, очень мощно идет движение по созданию искусственной, тотальной общественной системы. Все, что выбивается из этой системы, все уничтожается. Соответственно, в этом плане надо рассматривать и привлечение церкви к КГБ, и, кстати говоря, распространение этой системы на Академию наук. Я думаю, что в этом главное, а не в приобретении каких-то там материальных ценностей и уничтожение таких людей, которые убиваются отсюда, как отец Александр Мень, Ходорковский и так далее. Спасибо.
Ну, вряд ли мы будем констатировать наступление времен мракобесия сейчас. Мы хотим политически проанализировать этот альянс предвыборный между Кремлем и Русской Православной Церковью.
Да, действительно, в вопросе обозначены какие-то несуществующие просто явления и факты. Ну, и, честно говоря, если употреблять это слово «альянс», то альянс в смысле встречи, он есть. Но альянс в смысле взаимоотношений, его нет, потому что вот те проблемы церковные, которые перечислял, очень важные, они не решены в правлении Путина, в правлении Владимира Владимировича Путина. И хотя декларировал, решение этих декларировалось неоднократно, особенно вот, решение о возвращении собственности. Так как голос верующих мало представлен в средствах массовой информации, то, к сожалению, очень множество много мифов. О некоторых из них я говорил, но вот в том числе, так сказать, вот, например, один вот об иконах. Вот везде пишут, и в основном представители музеев, что нельзя иконы хранить в музеях, потому что они погибнут. Почему нельзя? Потому что одновременно в церкви можно икону хранить, создав ей музейные условия. Для этого нужно просто использовать современные технологии. А музеи одновременно могут сосуществовать с церковью, но при этом будучи частью, конечно, церковной организации, а не наоборот, чтобы церковь была, церковный приход был частью музея. И это есть, как я уже говорил, во многих странах. Вот. И вот если мы будем так вот, так сказать, избавимся от этих мифов, что все погибнет, если передать там. Или если передать, вот говорят, реституция. Реституция тогда должна быть для всех. Ну почему для всех? Должен быть отдельный закон, где традиционные конфессии признаны репрессированными, и, соответственно, автоматически действует принцип возвращения собственности. То есть реституции. Все проблемы можно решать, если иметь здравый смысл.
Слушаем москвичку Татьяну.
Добрый день, ночи.
Здравствуйте.
Скажите, как это получилось? Сталин учился в семинарии православной, а потом уничтожал церкви, храмы, расстреливал священников и сжигал иконы.
Ну, просто можно сказать, что, конечно же, этому его не учили в православной семинарии, а он делал прямо противоположно тому, чему там учили. Ну, такой вот злодей оказался в нашей истории. Ну, к сожалению, такое бывает, и не только у нас в стране, не только в нашей истории.
Как вы считаете, можно ли ожидать вот на этой встрече, напомню, что президент России встретится с архиереями Русской Православной Церкви в день восстановления патриаршества, каких-то шагов навстречу российским православным, может быть, передачи каких-то храмов Русской Православной Церкви, когда-то президент Ельцин помогал строительству, восстановлению храма Христа Спасителя?
Храм Христа Спасителя не принадлежит Русской Православной Церкви. Он построен Московской мэрией. На деньги, собранные Московской мэрией, до сегодняшнего дня принадлежит Московской мэрии, чтобы мы знали. Просто она милостиво предоставляет храм для служения патриархии. Так что вот и проблема остается. Я думаю, что если не будут на этой встрече решены некоторые проблемы, в том числе и из тех, которых я обозначил, особенно о возвращении не только отдельных храмов, но вообще храмов и собственности, то эта встреча будет иметь, во-первых, слишком символический смысл, и, во-вторых, слишком спекулятивный смысл. То есть тогда будет ясно, что эта встреча была использована только в предвыборной кампании, а не для того, чтобы урегулировать некоторые проблемы, очень важные проблемы, во взаимоотношениях государства и религиозных конфессий, в том числе и Русской Православной Церкви. Ведь те проблемы, если они будут поставлены нашими иерархами, это будут проблемы не только взаимоотношений с Русской Православной Церковью, а, как я уже говорил, со всеми конфессиями.
А представляется ли вам какой-то второстепенной роль вот религиозной темы в начавшейся предвыборной кампании?
Ну, она не может быть второстепенной, хотя второстепенная тоже достаточно важна, ведь есть еще третьестепенная, там, десятостепенная, да? Она важная тема хотя бы потому, что в нашей стране десятки миллионов верующих. И поэтому в предвыборной кампании, как бы к этому ни относиться, она будет присутствовать. Церковь не должна непосредственно участвовать в политической жизни, а верующие люди, конечно же, будут участвовать в ней и должны.
Напомню, что допустимо ли вмешательство религиозных конфессий в политическую жизнь страны, об этом говорили с Виктором Аксючичем, философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета России. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.